Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Кусов. Сегодня 5 лет Бесланской трагедии. Утром 1 сентября 2004 года была захвачена первая средняя школа города Беслана. В заложниках оказались 1127 человек. 3 сентября произошел штурм школы. Всего в эти дни в Бесланской школе погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больницах. Среди погибших 186 детей. Прошло 5 лет, но потерпевшие и их близкие до сих пор не получили ответы на свои многочисленные вопросы. Эту тему мы сегодня обсуждаем с обозревателем газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой, журналистом из Германии Роландом Фридше и режиссером и актером Олегом Хабаловым. Я должен напомнить, что в обсуждении мы рассчитываем на помощь наших радиослушателей, и для них я сообщаю, что СМС-сообщение можно нам посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Телефоны прямого эфира мы включим во второй части нашей программы. А пока я хочу привести мнение лидера комитета «Голос Беслан» Эллы Кисаевой, с которой совсем недавно мне удалось поговорить в Беслане, находясь в этом городе. Элла Кисаева вот уже 5 лет пытается найти многочисленные ответы на вопросы, которые она задает и ее коллеги, представителям власти, но не получает ответов.
Расследования нет. Мы свое расследование проводим до сих пор. И у меня очень много материалов, которые должна еще изучить. У меня у самой очень много вопросов. Конечно, выводы для себя я уже сделала. Пока официально следствие не сделает, эти выводы, они, в общем, не признаны, и это мои как бы домыслы. А мы с этими выводами их просим работать, да, и нам отвечают. Тогда, когда мы ставим неудобные вопросы и нечего вообще сказать, они отвечают так: расследование продолжается, еще не закончено, до такого-то числа, только после окончания, согласно статье 42, вы имеете право УПК Российской Федерации знакомиться с материалами. Хотя это все не запрещено и строго не регламентировано. Следователь имеет право и должен по логике всем, если они потерпевшие, признаны, идут годы, они абсолютно не в курсе вследствие того, что ты все превращаешь в секрет. Неужели УПК не запрещено нам частично предоставлять информацию, которая не составляет государственной тайны?
Напомню, это было мнение Эллы Кисаевой, лидера общественного комитета «Голос Беслана». Мой первый вопрос Ольге Оленовой. Вы тоже недавно приехали из Северной Осетии, встречались с жителями Беслана. У Эллы Кисаевой есть своя версия, она сказала. Ольга, а у вас есть своя версия? Может быть, она не публикованная. Может быть, вы только себе что-то доказали. Может быть, и не надо сейчас ее обнародовать. Но, в принципе, вы для себя разобрались вот в этом страшном теракте?
Вы знаете, нет, до сих пор не разобралась. И мне кажется, что при той позиции властей, которую на сегодня вот мы видим, вообще, наверное, никто не разберется в этой трагедии, потому что следствие до сих пор не завершено. И оно также не завершено и по Норд-Осту, который случился гораздо раньше. Я думаю, что пока в стране не сменится власть, эти преступления не будут раскрыты.
Как-то в разговоре со мной вице-спикер Северо-Осетинского парламента Станислав Кисаев сказал, что правду о событиях в Беслане в сентябре 2004 года узнает только уже следующее поколение. Мы вряд ли. Я думаю, что Кисаев имел основание так говорить, поскольку он возглавил комиссию Северо-Осетинскую, и очень много очень фактов он знает таких, о которых, наверное, даже и представления не имеем. Но я так понял, что вы не согласны с официальной точкой зрения.
Абсолютно не согласна. Я думаю, что Кисаев действительно знает, ну, во всяком случае, у него больше, чем у других материалов, и он знает больше, чем другие. Но мы все прекрасно помним, что как только комиссия парламентская Северной Осетии попыталась представить свою точку зрения на то, что произошло, к ним сразу туда послали многочисленных проверяющих, господина Колесникова, замгенпрокурора, который нашел там многочисленные нарушения. использования нецелевых средств и так далее, завели уголовные дела и, ну, просто заставили людей замолчать. Я, в общем-то, знаете, очень уважаю Кисаева, но мне кажется, что в этой ситуации нужно было все-таки проявить немножко больше твердости, не боясь вот преследований, которым их подвергли, и все-таки отстаивать свою позицию.
Рома Фридж, вы тоже недавно были в Беслане. Что узнали нового спустя 5 лет? Вот время проявляет новые факты для вас лично?
Ну, мы были там, чтобы исследовать настроение людей. Мы хотели посмотреть, как люди изменились, вот эти женщины, жертвы. И, допустим, я сегодня узнал, мы были у одного парня, вот которому ныне 16 лет. И после того, когда я попросил, что он вспомнит, что он сегодня ощущает, мама мне сказала сегодня, что он после этого интервью, после этой беседы, снова вот кошмары вот видели. То есть многие до сих пор никак не отошли от этого. И то мнение «время лечит», по-моему, это для Беслана не действует, этот принцип. А что касается вопроса о том, кто виноват, мне кажется, вот те разговоры, которые у меня были, вот показывали, что да, иногда не хватало координации, деятельности всех силовиков, и поэтому я предполагаю, что столько детей, взрослых погибли не только из-за террористов, но я думаю тоже из-за действий силовиков. И судя по тому, какие осколки нашли в телах вот жертв, и которые сегодня живут.
А что бесланцы по этому поводу говорят? То же самое?
Да, говорят. И вот Эля Кисаева, с которой я тоже встретился, мне говорила, что в принципе они хотели бы, чтобы часть жертв, чтобы их эксгумировали, потому что по этим осколкам, пулям, которые остались еще в этих телах, можно определить, кто стрелял. То есть, я думаю, этот вопрос до сих пор открыт, и я предполагаю, официальные власти вряд ли заинтересованы в выяснении до конца, кто виноват.
Ну, если спустя 5 лет мы такие вопросы ставим, то понятно, что позиция их ясна. Первое СМС-сообщение пришло к нам, точнее, с пейджера, на наш пейджер, от слушателей Майоровых. Я его зачитаю. «Это одна из самых страшных трагедий. Никто не ответил, а кто-то даже был награжден. Погибли дети, тем более, что были предупреждения. Что случилось?» Последовал бы ответ. «Как что? Террористы убили детей. А ведь мы знаем, что это далеко не только террористы, и знаем, кто участвовал в так называемом освобождении детей. Стыд и срам и соболезнования». Слушатели Майорова. Олег Тимофеевич Хабалов, вы уроженец Северной Осетии, у вас в Беслане родственники, и в этом районе очень много знакомых, друзей. Вы откуда получали информацию в те дни? Из средств массовой информации или же от своих друзей и родственников?
Ну, поначалу я как раз в это время был за границей, и весь этот ужас, который происходил в Беслане, я не очень владею французским языком, я был в Париже, но ужас, который там в отношении людей, которые с нами встречались, и рассказывали, но потом мы все-таки нашли телевидение, где можно было слушать по-русски, это был ужас. А потом, после возвращения в Осетию, у меня родная племянница была в заложниках. Она работала в этой школе поваром. И вот на бытовом уровне ее рассказы, ну, этот кошмар, когда она мне рассказывала, как она втихаря, тайком воровала бутылки с водой, чтобы дать детишкам. Ее один раз за это поймали и даже избили. То это какие-то такие подробности. Но вчера, когда вы меня пригласили, я посмотрел, есть 3 толстые книжки про Беслан. Я их посмотрел, и самое страшное, что меня поразило, это то, что половина из тех 32 официально погибших, убитых, погибших от плохого слова для них, бандитов, Половина из них уже за это сидела, и где-нибудь за месяц, за два были амнистированы для того, чтобы совершить вот этот жуткий акт.
Да, эти факты приводили также коллеги Станислава Кисаева, да, о том, что они много очень знали нового, в частности, о Ходове, который был завербован несколькими там спецслужбами. Но я бы хотел, чтобы вы бы чуть попозже продолжили рассказ вашей племянницы, поскольку много написано о Беслане, но вот именно живые свидетельства, они наибольший интерес представляют. А пока я только напомню, что в эфире программа «Час прессы», мы говорим о трагедии в Беслане, сегодня 5 лет. Со дня этого теракта мы продолжим после краткого анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Час прессы», 5-я годовщина трагедии Беслана. В нашей студии Рулан Фридрих, журналист из Германии Ольга Оленова, обозреватель газеты «Коммерсант» и актер и режиссер Олег Хабалов. Олег Тимофеевич, я бы хотел продолжить беседу с вами. Ваша племянница. Знаете, я помню, что многие тогда в суматохе выдвигали и обвинения своим же землякам, например, директору школы Цалиевой. Возможно, и вашей племяннице за то, что она работала на кухне и им, возможно, кормила террористов. Каких-то других людей тоже в чем-то обвиняли. Вот мне бы хотелось вот именно на эту проблему посмотреть вашими глазами. Как вы это можете объяснить?
Ну, не знаю, из разговоров я... Какие-то разговоры все время шли и про директора школы, но из разговора со своей племянницей я этого не понял, чтобы она сотрудничала. А потом, скажи, пожалуйста, а что делать? Вот тебя прихватили, направили на тебя автомат, кинули тебе, вы открыли холодильник, достали оттуда кур и говорят: «Жарь». Ну, в общем, она жарила эти несчастные синие куры, кормила их и в то же время старалась, как могла, помочь вот тем, которые там были в жутких адовых условиях. Понимаете? И, ну, что я могу сказать? Нам не хватает базы юридической. Потому что когда в Америке в каких-то штатах есть расстрел или там смертная казнь, то я думаю, что мы, вот кто-то там обозвал, что мы двумя ногами стоим в раскорячку между прошлым и будущим. И вот, наверное, нам не хватает, когда в стране такое количество всяких, что, наверное, смертная казнь должна остаться. Вот именно потому, что когда террорист... Сейчас вот в Дагестане стреляют...
Ну, Олег Тимофеевич, вы противоречите официальной позиции даже Кремля, который мораторий вел.
Не, ну как мораторий мораторием? Но если террорист стреляет в милиционера, а тот должен думать сначала выстрелить вверх 3 раза, после этого только отвечать по закону на выстрел террориста.
Это не смерть, это не вопрос смертной казни, это вопрос, видимо, самообороны, вопрос каких-то законов.
Ну а как? Вот тут есть масса... Потому что, ну как, словами можно рассказать об этой трагедии? Но это то же самое, как пытаться, не знаю, словами рассказать музыку Вагнера. Ну, ужас! Человек даже, когда в страшном сне бывает иногда страшный сон, он не может рассказать его толково, что ж произошло. А ужас, когда человек проходит мимо этого Беслановского кладбища, это, я не знаю, вот, наверное, тут же найти место и вот этих бандюганов, бандитов, приводить и расстреливать именно там.
Итак, тут я лично с вами не могу согласиться.
Я понимаю, что со мной многие могут
не согласиться. В цивилизованном обществе. Но, а не лучше ли просто их всех поймать и осудить, а не одного Нурпаши Кулаева? Зачем
ну, общем-то? Вроде бы говорят, что их было 32, хотя разговоры идут, что их было больше. Но куда же они тогда делись, эти, кроме этого осетинского выродка, полуосетинского? Хорошо, что хоть половина была осетинского. Понимаете? И надо было все-таки сжечь их дом в Ильхотово.
Это вот... тоже противозаконно, метод
Александр Ильич. Я понимаю, что это противозаконно. Вот когда...
Лучше закон применить, чем другие неадекватные.
Я не знаю, вот вчера Малахов показывал вот свою передачу, и там какой-то 13-летний мальчонка терроризирует все село. И они ничего не могут с ним сделать. А во времена вот моего детства меня воспитывала не столько школа, сколько квартал, община. Я больше зависел от них. Они меня воспитывали, они мне внушали, как нужно жить. И я знаю, что если бы я совершил вот такие какие-то противозаконные дела, со мной бы расправились по закону этого квартала, этой общины. Потом уж бы обращались... Ну, наверное, мне много лет, поэтому я не такой прогрессивный, как корреспондент «Радио Свобода».
Ну, судя по всему, в общем-то, против вас противозаконных методов не применяли. Я ведь не случайно вас спросил об этом, Леонид Тимофеевич. Вы тоже не избежали эмоциональности. Ну, вы представитель этого народа. Я к силу тому, что мне, конечно, спустя годы обидно и за Руслана Аушева, и за Лидию Цалиеву, и за других, которых тогда обвиняли, может быть, слишком в эмоциональном угаре, в том, что они вот что-то там, может быть, сотрудничали.
Ну как, Руслан Аушев, он был мужчина, который вытащил, реально спас людей.
Некоторые говорили про не очень нехорошие вещи, что он якобы один из тех, кто, в общем-то, погиб. Ну, глупости не будем повторять. Роланд, что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, я знаю, что была ослабленность, и да. Я был на первой годовщине, когда вот люди, отчаянные женщины, бросались на Лидию Александровну, бросались на нашу учительницу по истории, на Надежду Гурьеву, которая сама потеряла старшего сына, которому сейчас было бы 19 лет, старшую дочку она потеряла, которой было бы сейчас почти 16 лет, осталась только младшая, Ириша, которой 13 лет. Она вот это испытывала, вот, и... Знаете, вот сегодня, спустя 5 лет, я заметил, что эта ослабленность немножко притихла. Люди стали более трезво мыслить о причинах. Вот Элла Кисаева, допустим, или Сусанна Дудиева. Они все как-то немножко поспокойнее смотрят. Они хотят сейчас трезво докопать до истины. Вот, и это, мне кажется, это очень большой прогресс. Но, что я тоже заметил, что много жертв остались, в принципе... один на один со своими бедами. Я встретил девушку, Фатиму, которой 15 лет. Она инвалид первой группы. Она, благодаря помощи немецких врачей, сейчас наконец-то восстанавливается. Она может говорить, вспоминать, что было. И правда, вот правительство Владикавказа выделило деньги, 33 тысячи, но есть много других детей, которые стоят в очереди на лечение, которые не могут из-за того, что просто экономически они не способны, вот родители, покупать дорогие лекарства. Вот это меня волнует, и это мы как-то расследовали, когда мы там были, потому что... Многие мне в разговорах тоже говорили, ощущается, что государство, официальные власти хотят предать забвению вообще вот этой трагедии. Я вчера поговорил с коллегами из РТР, они, допустим, вчера до сих пор ничего не планировали, вот, вещать оттуда, вот, из Беслана, и это, в принципе, тоже очень примечательно.
Об этой важной проблеме мы еще сегодня поговорим. А пока, Ольга, ваши впечатления по поводу...
По поводу сказанного.
Да.
Вы знаете, я согласна абсолютно вот со всеми, кто сегодня говорил на эту тему здесь. Мне кажется, вот такой перекос в сознании, в ощущений, да, того, что произошло, у людей был, потому что никто не понимал, почему произошла эта трагедия, да, и никто первое время, первые несколько месяцев вообще никто не понимал, как это могло произойти, да, и, естественно, искали, ну, грубо говоря, крайних, то есть директор школы, да, какие-то там люди, которые, может быть, не по своей воле там что-то делали, выполняли приказы террористов и так далее. А сейчас уже пришло осознание того, что на самом деле ведь это прерогатива государства защищать этих людей. Да, государство ничего не сделало, чтобы их защитить. Погибло столько людей. И даже то, что сейчас вот дети, женщины, о которых вот говорил сейчас Ролан, да, они находятся в таком положении, что нет даже денег на какую-то реабилитацию, на операции необходимые. Это вот, ну, настолько не укладывается в голове. Страна, в которой произошла такая страшная трагедия, страна, которая тратит сумасшедшие деньги на газопроводы там, в Южную Осетию и так далее, она не может выделить, в общем-то, не такие уж большие деньги для того, чтобы эти дети хотя бы, они никогда не забудут, но хотя бы были действительно реабилитированы и понимали, что они нужны этой стране. Вот, мне кажется, это самая страшная проблема. Уже сейчас, через 5 лет, даже не то, что случился этот теракт, а то, что было после него.
Скажите, пожалуйста, а вы, когда беседовали с жителями Беслана, вот что вы слышали больше? Жалобы на отсутствие расследования или жалобы на социальные какие-то проблемы? Что сегодня больше людей волнует?
Ну, вы знаете, я бы поделила людей, которые там живут, на 2 категории. Большая часть, конечно, обеспокоена именно отсутствием вот социального обеспечения, потому что с этим сталкивается практически каждый, кто там был. А такая, скажем, более прогрессивная часть, да, люди, которые пытаются до сих пор проанализировать, что же произошло, как это могло произойти, и почему, допустим, все террористы мертвые, да. Для меня странно, почему все террористы в Норд-Осте погибли, почему погибли все, кто был в Беслане, почему у нас нет свидетелей. Этот несчастный Кулаев, который, в общем-то, ну, непонятно вообще, кем там был, то есть он ничего не знает, действительно, да, этот человек, вот, я думаю, что и он чудом выжил, что и он не должен был выжить. Вот, то есть вот много очень вопросов, а ответов нет, расследование по сути не движется, и то, что мертвые закопаны с пулями, да, похоронены, и даже не извлечены эти пули, не проведены экспертизы, это тоже большой вопрос. То есть вот эти вопросы задают именно люди, которые пытаются проанализировать, что же произошло тогда.
В эфире программа «Час прессы». Мы обсуждаем трагедию в Беслане. Сегодня 5-я годовщина бесланского теракта. Я должен напомнить, что сегодня на волнах радио «Свобода» 19:07. Программа «Время гостей». Эфир будет из Киева. Вопрос: возможен ли межцерковный диалог на Украине? А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходят траурные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников, захваченных террористами в школе, погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. Многие бывшие заложники и их семьи считают, что власти скрывают от них ход расследования трагедии. На Саяно-Шушенской ГЭС найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв аварии достигло 73. Еще 2 числятся пропавшими без вести. Эту информацию подтвердил сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Причины аварии, которая произошла 17 августа, пока не установлены. 1 человек погиб, и 4 получили ранения при взрыве автомобиля рядом с постом милиции в Махачкале. Сегодня начало учебного года. В этом году в России в школу пошли 13 миллионов детей, а первоклассников на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Президент России Дмитрий Медведев поздравил школьников с началом учебного года в своем видеоблоге. В Польше начались мероприятия, посвященные 70-летию со дня начала Второй мировой войны. В Гданьске сегодня проходят встречи европейских лидеров, посвященные 70-летию начала войны. В ней участвуют представители 20 государств, в том числе премьер-министр России Владимир Путин. Из Праги в Лондон сегодня отправился в поезд Уинстона. Уинтона. Это мемориальная акция в память о спасении 670 еврейских детей англичанином Николасом Уинтоном в 1939 году. В Риге более 500 работников школ и вузов провели пикет у здания правительства, протестуя против сокращения расходов на образование. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в Берлине возможность ужесточения санкций против Ирана.
В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Кусов. Пятая годовщина Бесланской трагедии. Годы идут, а вопросы у потерпевших и их близких власти остаются. Тему обсуждаем с обозревателем газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой, журналистом из Германии Роландом Фридше и режиссером и актером Олегом Хабаловым. Роланд, вы уже затронули тему забвения Бесланской трагедии. Вот я сегодня специально утром посмотрел федеральные государственные телеканалы, информационные выпуски. Ни один из них даже и не напомнил об этом теракте. Ну, как всегда, РЕН-ТВ только это сделало. Как вы считаете, что пытаются забвению передать окончательно?
Ну, судя по планированию этих программ, на самом деле есть такое ощущение, и плюс тому же, когда я с людьми там на месте говорил, они тоже так считают, что это хотят забыть. Потому что если мы трезво оцениваем эту трагедию, тогда, в принципе, это была пощечина для российского государства, которое в то время, 5 лет тому назад, не смогло на самом деле обеспечить безопасность российских детей. И это большая беда. И плюс тому же, до сих пор нет государственного отчета о причинах. До сих пор нет четкой государственной программы, которая предусматривает систематическую помощь жертвам. И плюс тому же, сейчас идет дискуссия о законе о компенсации жертвам терактов. Но дети Беслана, они не попадут под действие будущего закона, потому что их считают инвалидами детства. Значит, они выпадут из этого закона.
Получается, что они родились инвалидами.
Получается, да. Вот, и я, конечно, очень сожалею, что вот федеральные телекомпании, вот российские, как-то замалчивают это. Зато вот я очень рад, что вот печатные издания начали вот с вчерашнего дня вот освещать эту годовщину. Я очень рад, что много коллег из других западных телекомпаний, из других западных СМИ вообще этому сейчас уделяют столько внимания, чтобы еще раз напоминать. Тем более, вот, допустим, для Германии это очень важное событие, потому что немцы очень много помогали тогда, вот, и до сих пор помогают. И без этой зарубежной помощи многие жертвы вообще не знали бы, как справиться с трудностями нынешней жизни.
А сегодня в Германии вспоминают Бесланский теракт?
Ну, насколько я знаю, это больше вот ближе к 3 сентября, когда был, так сказать, финал трагический этой трагедии, и тогда будут очень много телерепортажей, и сейчас уже много пишут об этом, так что вспоминают. И вот, допустим, мы уже, вот наш телеканал уже дал первый сюжет о проекте, который финансируют немцы, вот это в Алагире, в женском монастыре, это, так сказать, на общественных началах Центр психологической помощи для детей, который вот как новый выглядит по сравнению с теми школами, которые вот Москва построила, там школа номер 1, номер 8. Вот там просто эти дети чувствуют себя счастливыми, они могут немножко забыть о трагедии. К сожалению, вот таких государственных проектов нету, к сожалению, в Северной Осетии.
Ну, насколько я знаю, немцы тоже финансируют в последний раз этот проект, вот этот год последний, да?
Это под вопросом, все зависит от того, и какой проект они предлагают для дальнейшей работы. Или вот на днях вернулись дети из Германии, которые при помощи «Газпрома» и немецкого партнера «Газпрома» и «Ион Руагаз» были 2 недели на лечении и на отдыхе вот в Германии. Вот это все вот частные инициативы, а от государства, к сожалению, мало.
Знаете, делится. Это вот удивительно. Я тоже была как раз в этом реабилитационном центре при Алагирском монастыре, и мне как раз говорили люди, которые там работают, что, возможно, это последний год, когда Германия финансирует этот центр, и если финансирование прекратится, то не останется ни одного реабилитационного центра такого направления в России. И при этом они говорят, что вот у Германии позиция такая, ну, ведь Россия богатая страна, ведь она продает везде газ, нефть, ведь у нее все есть, да? Но почему, это разумный вопрос, почему Германия должна содержать такой центр? Почему он не содержится на там российские средства, средства российских налогоплательщиков?
А я Россия готовится к Сочинской Олимпиаде.
Да, я думаю, ни один налогоплательщик в России не будет против того, чтобы его средства направлялись на содержание вот такого центра. Хотя наши граждане как раз против того, чтобы их средства уходили непонятно на какие проекты, там, в Южную Осетию, в Абхазию и так далее, да, где пока непонятно, ситуация. И с какой стати мы строим газопровод в 15 миллиардов рублей, да, вот в эту республику? Объясните мне, когда мы не можем даже содержать один детский реабилитационный центр для пострадавших. Из той же, не только из Беслана, из того же Цхинвали. Ведь это же необходимо.
Ну, Цхинвал – это тоже Осетия, и понятие Южной Осетии и Северной для осетин нету. Для осетин она и в советские времена, и послесоветские, это была единая Осетия. Единая, это один народ. И половина родственников лично у меня в Южной Осетии, и даже откуда мы вышли, я знаю, что в Южной Осетии есть Хабалатхау, село Хабаловское. И поэтому тут другое дело, что вот когда произошла эта трагедия, то это объединило весь народ, вот как во время войны все объединились, и иногда человек думает, как же это мы дошли до Берлина? Вот сегодня это невозможно, потому что вот так же беслановская трагедия всех объединила. Москвичи, Васинский центр, который на Новослободской, круглые сутки шли, несли свои копейки, и это все, в общем, было. Но так отозвался русский народ, москвичи, да, почему русские, все, на эту трагедию, что это, по-моему, выше этого ничего не было.
Да, но при этом 3 сентября, День города, в Москве проводили без всяких упоминаний об этой трагедии.
Ну, так вот, 3-го числа, ну, будет. Должны открыть памятник Зураба Церетелю около Осинской церкви.
Отменили открытие, Олег Тимофеевич, по техническим причинам. Но это не важно. Вы говорите о внимании людей, народном внимании к трагедии. Я хотел поговорить, знаете, о невнимании государства. И социальное невнимание, оно, прежде всего, на мой взгляд, вытекает из политического невнимания. И вот я хочу сейчас дать возможность нам послушать фрагмент статьи Ивана Сухова в газете «Время новостей», которая называется, статья называется «5 к 70». Иван Сухов так публицистически посмотрел на эту проблему.
После того, как ровно 5 лет назад, 1 сентября, вооруженные до зубов террористы ворвались на линейку в первую школу северо-осетинского города Беслана, тоже говорили о войне цивилизаций и о новых требованиях безопасности. О том, что в трудную минуту порядочный гражданин должен быть лоялен по отношению к власти, а не обращаться к этой власти с провокационными вопросами, кто первый выстрелил по захваченной школе, отчего грохнул первый взрыв, и нельзя ли было все-таки спасти погибших в результате штурма школы 336 человек, если бы на переговоры с боевиками приехал тогдашний президент Ичкерии Аслан Масхадов. Но то, что болело и беспокоило, пока картинка из Беслана фигурировала в телевизоре, погасло и почти изгладилось из памяти после того, как картинка из телевизора исчезла. Беслан не стал вехой. Он почти забыт. Сегодня российские средства массовой информации полны воспоминаний и версий о куда более далеком событии, начале Второй мировой, которому сегодня исполняется ровно 70. Вместо того, чтобы навсегда внести первые сентябрьские дни в список траурных дат, Москва привычно готовится к очередному дню города. А только что отгремевшая годовщина прошлогодней войны и признание Южной Осетии с Абхазией окончательно сдвинуло на периферию бесланский траур. В Советском Союзе школьный учебный год традиционно открывался уроком мира в память о начале Второй мировой. Если уроки мира все еще проходят, на них было бы уместно поговорить как раз о Беслане. В конце концов, по всей стране сегодня идут в школу сверстники бесланцев, погибших и выживших в сентябре 2004 года. Те, кто тогда шел в первый класс, сейчас идет в пятый. Или шел бы, если бы не оказался среди убитых.
Это был фрагмент статьи Ивана Сухова в газете «Время новостей». Статья называется «5.70», и речь не идет о бесланской трагедии. Я напоминаю, что в эфире программа «Час пресс», микрофон Олег Кусов. Мы обсуждаем сегодня эту скорбную дату, пятую годовщину бесланского теракта, вместе с обозревателем газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой, журналистом из Германии Роландом Фридше и режиссером и актером Олегом Хабаловым. Я напоминаю, что наш для наших радиослушателей уже включен телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы ждем ваших звонков и ваше участие в обсуждении. Я также напоминаю, что смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ольга, давайте теперь обсудим Ивана Сухова. Вы уже кое-что об этом говорили. Не хотите продолжить?
Да, в общем-то, я согласна со всем, что написано в этой... Я читала эту публикацию. Иван очень уважаемый мной журналист. Он очень много занимался этой проблемой Беслана. Мне, ну, очень авторитетен. Мне кажется, мне, в общем-то, даже нечего добавить к этому.
Олеся Мафеевич, ваши мысли по этому поводу?
Ну, что ж... Я согласен. Согласен. И, в общем, я последнее время в Беслане бываю редко. Когда-то я снимался в этом Беслане, прям рядом с этой школой ДК культуры, и там, значит, мы снимали целый фильм. И детишки из этой школы все время прибегали к нам. Ну, интересно же, на улице снимается кино. Но... Жалко, конечно, день Беслана, он был бы законен в школе, каждый 1 сентября, день Беслана по всей России, это бы и мобилизовало всех, и, в общем, такое забыть невозможно. Ну, как можно забыть Беслан? И это все помнят, и здесь сейчас уже студенты, ребята беслановской школы, они часто приходят в общину, и все равно эти ребята, которые уже по несколько лет студенты, все равно печать вот этой беслановской трагедии, понятно, что у них осталась на всю жизнь. И, конечно, если бы, не дай Господь, эта трагедия произошла в Америке или в какой-то другой стране, был бы такой снят фильм, наверное. Это было, что из этой трагедии, что это, в общем, как трагедия Схила, осталось бы навеки вечно.
Я вас хотел спросить, не пора ли художникам заняться осмыслением этой трагедии? Вот один автор, очень известный, модный ныне, журналист, написал книгу, в которой целую главу посвятил бесланскому теракту. Не буду называть эту книгу и этого автора, но меня удивил сам, знаете, не сюжет. Да, он описывает это как бы художественно, очень так красочно, эмоционально, как обычно это делает. Но его герой, который едет из Москвы, добирается в Беслан на поезде Москва-Владикавказ. Приезжает во Владикавказ на поезде, садится на такси, едет в Беслан, там, где была уже якобы уже захвачена школа. Здесь это происходит якобы в эти дни. Автор, мне кажется, знаете, вот упустил такую, одну такую маленькую деталь, что поезд идет через Беслан, и что в Беслане, ну, да, стоит полчаса, и что поезд должен был пройти мимо захваченной школы с тами. А когда, знаете, художник уже не точен в таких деталях, дьявол крутится в деталях, мне кажется, уже доверие к нему немножко падает. Как вы считаете, может быть, пора все-таки серьезным художником заняться этой темой?
Ну, это очень... Это безумно сложно, но, наверное... Ты прав, абсолютно. Это должен быть, ну, спектакль это вообще, наверное, невозможно. Но снять...
Попробуйте, вы народный артист России, Осетьевы, режиссер театра.
Ну да, но я не представляю, как это можно сделать в театре. В кино, да, в кино,
потому чтобы что это
в,
не было
в театре, да, это не выдержит никто. Даже у нас есть ТЮЗ. Но все равно это вот детишкам, которые приходят на этот спектакль, это не для них. Это у них останется на всю жизнь, заикой они станут. Но вот для взрослых спектакль или фильм, чтобы взрослые помнили, помните, как там о, классика «Колокол» звучит, который всю жизнь. Вот так и должно быть. Или не, пепел класса стучит в моем сердце. Вот Беслан, он должен стучать все время в России. Все время мы должны об этом помнить, хотя всегда устремлены в будущее.
Ну, хотя бы как в Германии помнят. Хотя бы так.
Хотя, мне кажется, здесь в России очень легко забывают вот такие трагические события. И когда я общался с этими женщинами сейчас в Беслане, они, когда ты с ними поговоришь без телекамеры, они так рады, что есть, у которого могут излить свою душу, вот, что сказать, что им больно все. Потому что никто же слушает их так, кроме вот они между собой. Ведь у них нет денег, чтобы уехать вот в другие регионы России или в Москву.
Олег, я приглашен, 3 числа будет вечер в этом, в Доме национальностей. И я обязательно вот сегодняшнюю тему, я ее вынесу. Я там должен буду выступать, читать стихи Костахи Тагуру, похожие на эту трагедию. Но вот сегодняшний наш разговор я обязательно вынесу на сцену. Там будут много людей, это Дом национальностей, это разных национальностей.
Нам это пообещал народный артист России и Осетии Олег Хабалов. А слушатели дозвонились к нам. Михаил Андреевич из Москвы на связи. Здравствуйте, Михаил Андреевич, мы слушаем вас.
Здравствуйте. А у меня дочь на втором курсе. Она сегодня не пошла в институт. Я одобряю ее действия, потому что это кошмар. Вряд ли когда-нибудь можно забыть.
А почему она не пошла в институт, Михаил Андреевич?
Ну, у нее по другим причинам, но... Я одобряю именно с этой позиции.
Дочь.
Партизанский кошмар, но он никогда это не забудется.
Ну, мы будем надеяться, что не повторится таких трагедий ни в одних школах и вузах. А Нина Васильевна из Москвы тоже с нами хочет пообщаться. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Добрый
Слушаем
день.
Вас.
Спасибо за внимание. Вы знаете, что меня обижает? Обижает то, что Северная и Южная Осетия объединяет, как будто это поле...
Нина Васильевна, извините, но это не тема нашей сегодняшней беседы, вы знаете...
Так, нет,
годовщина
тут вы рассказали, я тоже хочу сказать пару слов, пожалуйста, дайте, я педагог, старый человек, все ж таки знаю все, что к чему.
Если не будете отрывать время, мы вам дадим 10
секунд. Будем обманывать народ, они никогда не были одной площадкой.
Между Спасибо. Спасибо, Нина Васильевна. Мы поняли вашу позицию. Роланд, я бы хотел вас спросить, вернуться к тому разговору, который мы вели с Олегом Тимофеевичем. Как вы считаете, пора ли осмыслять бесланскую трагедию? Может быть, на Западе? Там ведь тоже был проект, по-моему, фильма.
Ну, естественно, время есть. Сейчас у нас все-таки большой промежуток времени после трагедии. Я думаю, что... Документальные фильмы были, вот художественные осмыслить. Ну, в произведениях искусства есть уже что-то. Но вот как художественный фильм, я думаю, это даже легче, чем вот именно на сцене, потому как театральный спектакль, потому что эти женщины, допустим, эти дети, им нужен вот фильм, потому что его можно отключить, когда слишком больно. А театр настолько вот приковывает, я думаю, многие не выдержат такого.
Слушательница Марина прислала нам сообщение. Кремлевские чиновники скорее потратят деньги на новую резиденцию, чем на реабилитацию детей или здоровье пенсионеров. Социальная тема опять звучит. Ольга, вы, беседуя с жителями Беслана, ну, естественно, часто слышали об этом. Вот есть такое мнение у них, что болезни детей с годами обостряются. На самом деле это так. И что требуется все больше и больше помощи, денег на это, а денег уже фактически нет. так?
Да вы знаете, даже здоровый человек, взрослый человек, который не был в этой школе, а был там рядом, где-то рядом, да, в эти дни, даже он уже вот изменился тогда навсегда, понимаете? То есть я, например, вот у меня во дворе моего дома школа, и 1 сентября там звонит звонок, гимн, вот сегодня тоже. И у меня, вы понимаете, у меня это вызывает все время такую какую-то безотчетную тревогу, я ничего не могу с собой поделать. То есть вот мне просто страшно. А представляете, людям, которые там были, которые думают до сих пор, что это произойдет с ними, может произойти в любой день. Это же очень серьезная психологическая проблема. А стрессы и вот такое вот состояние, это, конечно, вызывает различные заболевания и осложнения тех заболеваний, которые были. Я знаю, что у многих людей, у многих детей сейчас выявлены какие-то заболевания, которые специалисты считают как бы вот продолжением вот этой трагедии, да, но доказать они ничего нигде не могут. И вот, знаете, я хотела бы еще сказать, что вот чем мы отличаемся от той же Германии, да, вот в Германии такой трагедии не случилось, но Германия уделяет этой трагедии такое внимание, которое вот, ну, нам, наверное, и не снилось, и которого в нашей стране, я думаю, никогда не будет, потому что другие ценности. В нашей стране человеческая жизнь никогда не считалась вот той ценностью, какой она считается в Европе. И это главная проблема. Вот поэтому мы забываем о Беслане, поэтому мы забываем о Норд-Осте, где проблем тоже не меньше. Люди после Норд-Оста все больные. Все, кто пережил вот это отравление газом, они все сейчас практически инвалиды, только им не дают эти справки. Потому что это значит фактически подтвердить, что государство их ну, уничтожает, собственно, да, потому что неизвестно, сколько они проживут, эти люди. Вот, и вы знаете, еще хотела вот я добавить по поводу того, что в нашей стране нужно снять фильм на эту тему. Вы знаете, после войны в Южной Осетии буквально через полгода сняли фильм. Фильм, который, ну, в который как бы показал Россию с такой очень хорошей позиции, да. То есть трагедии, которые преподносят, которые делают Россию, преподносят ее в такой выигрышной позиции, мы такие фильмы снимаем, мы находим деньги, мы все находим для них. А в Беслане никак нельзя, понимаете, никак нельзя преподнести Россию вот в этой позиции. То есть Беслан это действительно страшное оскорбление, страшное поражение, это действительно пощечина всей государственности российской. И поэтому об этом хотят забыть, и поэтому нас никогда не будут снимать кино про эту трагедию.
Давайте я хотел бы сказать, что вот многие забыли, что вот у нас в сентябре десятилетие улицы Гурьянова и Каширского шоссе, об этом только вспоминают жильцы, которые там живут и видят каждый день часовню, а другие забыли, что 10 лет тому назад были эти взрывы, эти теракты.
Почти ничего об этом не говорится.
Ну, я думаю, что тут еще и есть и характер народа. Потому что я-то постарше вас намного, и я помню послевоенных безногих. В нашем дворе было два молодых человека, по 25 было, даже поменьше. У них не было двух ног, и они скакали у нас по двору, и никаких послевоенных синдромов. И никто и не знал, никто и не слышал. Они детей наплодили, и, в общем, стали нормально. И как-то к этому вот отношение. Да, была трагедия, но прошло 5 лет. Ну вот мы стараемся, чтобы не забыть, ну, люди... стараемся помочь. Но, в общем, наверное, это и в характере народа тоже.
Люди привыкли надеяться на себя только в этой стране. Олег, слушатель из Москвы, там дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Добрый день, здравствуйте. Я вам хочу сказать, что любые террористические акты, организаторы, всегда стараются выглядеть как освободителями, как какими-то борцами. А ведь организаторы Беслана прекрасно понимали, что они вызовут волну гнева не только в России, но и во всем мире. Самое главное то, что на улице Рима вышло порядка миллиона итальянцев, которые выступили в защиту, значит, детей Беслана. Вот, в Москве где-то горсточка людей всего на все вышло. Ну, понимаете, все, конечно, это сводится то, что все это было организовано с целью каких-то разборок между властью, центральной властью. Это, в общем-то, версия, она наиболее правдоподобная, и она, в общем-то, объясняет все это. Но я не понимаю, какой смысл. Ну, найдем мы, допустим, там террористов. Ну, скажем, ну, дальше что? Ну, и обществу наплевать. Вы понимаете, вот что самое страшное. Спасибо.
Ну, не всем, Олег, не всем наплевать. Многие, в общем-то, до сих пор...
Общество можно воспитывать.
Думают об этом. Но раз вы уже затронули, раз наш слушатель затронул политическую тему, Роланд, я бы хотел вас подключить к этому разговору. Я помню, что после, сразу после теракта тогдашний президент России выступил и вдруг заявил об отмене выборов глав регионов. Вот это, на ваш взгляд, дало результат? Вот что стало меньше у нас... Вот,
скажем... Ну, я думаю, вот это решение не прибавило больше ощущения безопасности. Тем более сейчас, когда я был в Беслане, я поговорил с людьми, но вы боитесь, что вот раз эти теракты в Ингушетии, что это может перехлёстывать вот на вас? Мне говорят, да, мы боимся такого, но... Они не уверены, насколько эффективно власти, органы безопасности правопорядка обеспечивают, чтобы такого не произошло. То есть просто вот менять людей вот, во главе вот, администрации, я думаю, это не то решение. Там надо гораздо глубже копать и более кардинальные решения принимать.
Это было мнение Роланда Фриша, журналиста из Германии. А я только напомню, что в эфире программа «Час пресса», которая сегодня обсуждала проблему бесланской трагедии, пятая годовщина бесланского теракта. Годы идут, а вопросы у потерпевших и близких все равно остаются прежними. И эту тему мы обсуждали с обозревателем газеты «Коммерсант» Ольгой Оленовой, Роландом Фрише и режиссером и актером Олегом Хабаловым. Есть еще несколько сообщений на шпеде, которые мы не успели прочитать, но я думаю, что мы все равно затронем эти вопросы в своих последующих программах. А я лишь только хочу поблагодарить наших участников за сегодняшнюю беседу, слушателей, которые проявили интерес к ней, а также напомнить, что сегодня с нами работал звукорежиссер Олег Львов, и сообщить, что сегодня... 13.58, совсем, извините, в 14.07, совсем уже скоро. Следующая программа «Радио Свобода», в которой вы услышите репортаж «Лев Сената», память Эдварда Кеннеди, «Американский час», «Радио Свобода», а также интервью и другие разнообразные программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему голодают актеры Нижегородского ТЮЗа? И зачем?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева о перспективах исламского телеканала в России.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов пытается понять, что не устраивает детей в мире взрослых.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации.